Сегодня у нас 18 октября 2010 года. Сегодня мы начнем рассматривать тему о падших ангелах. В основе лежит творение святителя Игнатия Брянчанинова. Почему мы время от времени возвращаемся к этой теме падших ангелов? Помним, что святые отцы учат, что самое большое достижение дьявола и бесов – это то, что они внушили людям, что их нету. Их нету. Они действуют из-под тишка. Так удобней. И вот даже те люди, которые считают себя верующими, ходят в храм, исповедуются, причащаются, время от времени напрочь забывают, что кроме ангела-хранителя рядом находится еще и бес, который искушает, который толкает на грех. И вот как только человек забывает, он считает, что вот он один, и проблема, которую нужно решать. И забывает, что есть еще и подсказчик и помощник к тому, чтобы совершить грех. И что есть помощник и подсказчик, как избежать греха. Пытается сам решить, думает, что он сам решает, забывает, что не сам, что еще с обоих сторон есть подсказчики, что есть Господь и так далее. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов обращает наше внимание на слова апостола Павла, который говорит всем христианам: «Не есть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным». То есть, вот опять-таки обращает наше внимание, что мы не воюем против людей, а мы воюем против бесов. Воюя против своих страстей и грехов, мы воюем против бесов. Но вот мы с вами православные христиане. Ну, таким, по меньшей мере, мы себя считаем. А теперь обратим внимание, за эту неделю, сколько раз мы воевали против домашних, против коллег. То есть мы постоянно, говорит, нет, не воевала, перечила, укоряла, упрекала, значит, воевала. Не против своего недоброжелательства, недовольства, тщеславия, гордости, а против человека, который говорит, ты делаешь то, ты делаешь это, мы забываем, что кроме этого человека еще бес, который толкает на грех и так далее. Его совершить грех, а нас совершить другой грех, укорить, упрекнуть. И если сказано «вразумляйте в духе кротости», мы с вами в таком духе кротости вразумляем, что человек начинает кипятиться. Да? Вот. Ну вот. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что эта брань ужасна. Вот брань с духами поднебесья ужасна. Она на жизнь и на смерть. Вот если бы отдавали отчеты, что борьба, скажем, с пустословием, празднословием, осуждением, гордостью, недовольством, что это не на жизнь, а на смерть, тогда бы боролись. А мы зачастую с вами так запросто попустословила и все, ну и пошла. И ничего страшного. Так вот, последствиями этой брани должны быть или наше вечное спасение, или наша вечная погибель. Преподобный Филарет не избежал упорной брани и искусов завистливого сатаны, который, не надеясь увлечь его в сети своего адского ловительства, обыкновенными средствами, решился не сринуть его со скалы в пропасть и таким образом положить конец его подвигам. Вот видим, подвязался преподобный Филарет. Сатана испытал его, искушал его, ну, понятно, чем, через помыслы, через тело искушает, но вот не удалось, тогда он решил физически его уничтожить. Для этого сатана принял жалкий вид человека, потерпевшего кровопокушение, и, вышедшись на одной из соседних прибрежных скал, Он жалобно кричал и умолял преподобного сойти и помочь ему в его бедственном положении. Не подозревая тайных покушений врага, преподобный, тронутый несчастьем мнимого человека, спустился к нему, желая узнать, чего он хочет. Едва только он приблизился к нему, на отвесный край скалы сатана столкнул его в пропасть, но не успел в своем чаянии. Бог сохранил своего раба совершенно невредимым. Видим, отправился человек на помощь, рискуя собственной жизнью, то есть отдавать жизнь за других своя. Сатана толкнул, Господь сберег. И еще раз видим, что на самом деле война идет не на жизнь, а на смерть. Вот так каждый раз нас сатана пытается толкнуть в пропасть. В пропасть толкнуть, в пропасть осуждения, в пропасть неверия, в пропасть маловерия, в пропасть нерадения о своем спасении и так далее. Духи злобы, заряженные лютой ненавистью к роду человеческому, ведут эту брань с величайшим ожесточением и адским искусством. То есть еще раз помним, что они не умирали от сотворения мира. Они такой опыт накопили с нами воевать и погублять души человеческие. Поэтому видим, они с ожесточением и адским искусством. Авва Моисей однажды был искушаем от блудного помысла. Не имея сил сидеть в келье, он пошел и рассказал о своем искушении Авве Исидору. Старец убеждал его возвратиться в свою келью, но он не соглашался, говорил: «Не могу». Авва Исидор взял его с собой, возвел на крышу и говорит ему: «Смотри на запад». Моисей взглянул и увидел там бесчисленное множество демонов. Они были в смятении и шумом стремились на брань. Авва Исидор опять говорит ему: «Посмотри на восток». Авва Моисей взглянул и увидел бесчисленное множество святых ангелов, облеченных славой. Затем сказал ему Авва Исидор: «Вот те, которых посылает Господь на помощь святым, а те, которые на западе, воздвигают брань против нас. Но помощник наших гораздо больше». Тогда Авва Моисей, возблагодаря Бога, обратился и ободрился и возвратился в свою келью. Значит, еще раз, как только нас начинают одолевать какие-то искушения, и нам кажется, что уже больше не понести, и невозможно с этим бороться, вот стоит привести на память вот этот случай жития святых, и мы сразу понимаем, что за нами стоят полчища ангелов несметные. Стоит только обратиться, стоит только призвать, и уже можно бороться с демонами. Для того, чтобы противоставить духам злобы и победить их благодатью Божией, надо знать с точностью, кто они. Надо знать с точностью образ борьбы с ними, знать условия победы и побеждения. Вот горе тому войску, которое вступает в войну, не зная количества противника, вооружения и расположения. Горе тому, таких просто сомнут. Но если хорошо работает разведка, если изучили противника, где он находится, чем вооружен, то уже можно и воевать, уже можно рассчитывать на победу. Вот так мы с вами, когда изучаем приемы бесовские, которые они против нас постоянно воздвигают, тогда мы с вами в состоянии бороться. Горе тому, кто пытается без всякой разведки, не зная приемов бесовских, с ними бороться. Понятно, что будет поражение. Духи злобы, падшие ангелы, Бог сотворил их вместе с прочими ангелами. Сотворил непорочными, благими, святыми. Ущедрил их многими естественными и благодатными дарованиями. Но духи, омрачившись гордостью, приписали сами себе свое обилие способностей, свои изящные свойства, самые дары благодати. Ну вот они научают нас тому же. Начиная со всех вот этих восточных дисциплин, йога там и прочее, значит, экстрасенсы всех мастей, они считают, что у нас есть внутренние наши личные какие-то способности, которые можно использовать и достичь высоких каких-то показателей. То есть это мое внутри, и я сам его развиваю. Значит, помним, что вот это внушают бесы, потому что они сами через это пали. Они забыли, что все, что у нас есть, дается Богом, и дается ровно столько, сколько мы можем понести, сколько надо для нашего спасения. И это начиная вот с оккультизма и заканчивая нашими действительно талантами, которые Господь раздает нам. Научился человек петь, и уже все, и он уже превозносится. Он уже начинает презирать тех, кто плохо поет, и надмеваться. Научился человек слово говорить красиво или стихи писать и прочее, и все. Сам себе медалик навешал на грудь. Все, это мое, я такой вот умный, да, вот, или я такая красивая, посмотрела в зеркало, сама себе понравилась, очень красивая. Но если решила, что ну не очень, но сейчас я сделаю себя красивой, вперед, пинцет, значит, уже половина бровей нету, а потом лет так через десяток уже приходится карандашом рисовать себе прям по телу брови. Идет такая старушка с синими губами и с намазанными бровями по телу. Ну, Господи помилуй, страшно смотреть, как себя человек изуродовал. То есть такое сочувствие, сострадание к этой несчастной женщине. Да? А почему? Потому что себе все присваивала и исправляла то, что Господь ей дал по своему разумению. Вот решила, что так будет красивее. Да? Ну вот. Так вот, бесы исключили себя из разряда созданий, признали самобытными существами, забыв о своем создании, и на этом бедственном основании попрали свои священные обязанности к Богу-Создателю. То есть они решили, что они самобытны. Мы помним, что мы с вами твари. Мы с вами твари, нас сотворили. Ангелы твари, ангелы сотворены. Но вот эта самобытность, что само собой это все произошло, начиная с теории Дарвина, что вот так от молекулы развились до человека. Ну, сами по себе. И заканчивая современными всевозможными толкователями, которые начинают измышлять, как создавалась Вселенная. Вот был взрыв, то есть не Господь сотворил, был взрыв какой-то, и вот образовалась Вселенная. То есть она сама по себе. А мы в Бытие читаем, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Он сказал, да будет, и все. По слову Господа все образовалось. Но это как-то не принимается. Ну как, очень уж больно просто. Сказал и получилось. Так не бывает, говорят безбожники. Это все сложнее гораздо. Это там, значит, для этого строят ускорители всевозможные электронные, чтобы они там сталкивались, и вот они на этом сейчас будут разгадывать, как все-таки творилась Вселенная, и сколько она миллионов лет была тому назад. Да? Ну вот. Так вот, еще раз, это вот чисто сатанинская философия и рассуждение, начиная с теории Дарвина, кончая вот этим самобытным существованием Вселенной. К такому самомнению и самообольщению они были увлечены одним из главнейших ангелов, которого святой пророк Иезекииль называет Херувимом. И вообще, все святые причисляют к высшим ангелам. Но мы помним, что у ангелов есть иерархия, и вот один из высоких ангелов, с херувимов, восстал, подговорил других. Этот Херувим столько погрузился в самомнение и гордость, что счел себя равным Богу, явно возмутился против Бога, садился противником Богу, искупленным и иступленным врагом Бога. Духи, отвергшие повиновению Бога, не зринуты с неба. Помним, он подговорил, и где-то приблизительно 1/3 часть ангелов отпала. Они присмыкаются по земле, наполняют пространство между небом и землею, отчего называются воздушными или обитающими в воздухе. Не зашли в ад, во внутренность земли. Значит, помним, да, что ад находится в середине земли. И вот эта магма, которая выходит из вулканов, это вот те адские реки, которые текут расплавленных материалов, в которых бедные грешники непрестанно горят, изгорают, вопиют. Так вот, число падших духов весьма значительно. Некоторые предполагают, основываясь на свидетельстве апокалипсиса, еще раз повторим, целая треть ангелов подвергалась падению. Пали многие из высших ангелов, как видно из слов апостола Павла. Их они называют началами и властями. Помним, что еще раз у ангелов есть иерархия, есть серафимы, херувимы, господство, силы, власти, начало, архангелы, ангелы. Вот от всех чинов пали, нашлись во всех чинах те, кто предали Бога, кто восстали. Глава и князь царства тьмы составлена из падших духов. Падший херувим, он – начало, источник, полнота зла. Еще раз, начало, источник и полнота зла. Помним, Господь зла не творил. И вот эти вот капельки инь-янь, которые рисуют одна в другой в кружке, вот эти восточные дисциплины, там они утверждают, что добро равно злу, что добро постоянно борется с злом, и в результате этого идет прогресс. Это ложь бесовская. Бог зла не творил, никогда зло не было равно добру. Никогда. Зло – это мнимая величина, которая родилась внутри самого Люцифера, внутри дьявола. Превышая всех прочих падших ангелов способностями, он превышает всех их злобою. Естественно, что увлеченные им и произвольно подчинившие ему духи должны постоянно заимствовать от него зло, следовательно, быть в служении ему. А теперь прикинем. Значит, поскольку вот эти падшие ангелы у него заимствуют зло и таким образом участвуют в служении ему. А теперь прикинем еще раз. У кого мы заимствуем зло, когда у нас внутри гнев, раздражение, нелюбовь, и кому мы служим? То есть мы уподобляемся вот этим бесам, которые ненавидят, которые испытывают злобу, ненависть, зависть. Вот все эти качества мы черпаем от них, они нам внушают. А мы, зачастую оправдывая справедливостью, творим вот это зло. То есть мы накричали на человека и говорим, ну правильно, пусть первый не лезет. Вообще разве так можно делать, как он делает? Испытали зло и ненависть к человеку. Не ко греху, который человек сотворил, а к самому человеку. Вот этот гнев и злоба. Откуда он почерпнут? Понятно. От самого сатаны, через тех ангелов, которые ему подражают. Как страшно. Человек, получается, становится бесоподобным. Когда гневится, когда невоздержан. Вот для чего это надо запомнить? Чтобы было страшно. И если, не дай Бог, такое произошло, слезно каяться и бояться, как огня. Злобы бояться, как огня. Но Бог, предоставляя на произвол падшим ангелам вожделенное им пребывание во зле, по всемогуществу своему и премудрости, бесконечно превосходящий разум разумнейших тварей, не перестает пребывать их верховным, полновластным владыкою. То есть, вот Господь дал злобствовать бесам, но тем не менее они не вышли из подчинения Богу. Они находятся в воле Бога, как бы несокрушимых оковах, и могут совершать только то, что Богом попущено будет совершить им. То есть вот только что Господь попустит, то и могут сделать. Что не попустит, то не может. Иначе бы они нас всех бы давно уже уничтожили. А помним, Господь попускает только с той целью, чтобы нас уврачевать, болящих грехом. И тем, кто уже достиг, скажем, определенной степени святости, значит, тем для мученических венцов, для награды, да, попускает. Однажды ночью афонский святой Симон Мирточивый молился. Вдруг является перед ним демон в виде страшного дракона. Зевнув, он хотел проглотить его. Но так как не было на то соизволения свыше, не мог умертвить его, хотя одним ударом хвоста поверх преподобного наземь, ударив так сильно, что святой Симон в совершенном изнеможении едва мог собраться с духом и воспеть пророка, с пророком. «Приближишься на мя злобствующим, еже снести плоти моя, аж же яко глух не слышах, яко нем не отверзая уст своих». Вот обратим внимание, проглотить он не смог, Господь не попустил. А вот ударил хвостом с такой силой страшной, что поверг его на землю, сбил. А вот это Господь попустил. Значит, поэтому, вот если мы с вами понимаем, что с нами может произойти только то, что Господь попускает, мы с вами не будем отчаяться. Значит, слава Богу, это нам ко спасению. И видим, человека избивает дракон хвостом, а он в этот момент молится. Вот тот его хвостом так, что на землю. И вот, представьте, пещера, ночь. Мы с вами молимся. Один, пещера, один. И вдруг появляется дракон. Открывает пасть. И понимаешь, что это не видение, не сон. Потому что как дал хвостом, так и на полу. Понимаешь, это реально все. Что бы с нами было? Понятно. Понятно. У нас бы инфаркт миокарда. Вот. И безвременно. Так вот, мы бы с вами от страха не знали, что наделали. А человек верил Богу, молился Богу и искал защиту только в Боге. Поэтому он знал, что Господь не попустит, а если попустил, слава тебе, Господи. Вот его хвостом, а он молится. Вот нам бы с вами, вот что бы на нас ни обрушилось, вот какой бы человек по Божьему попущению и по бесовскому наущению не стукнул нас с вами хвостом, вот этим бесовским, по сердцу, по уму, вот нам бы вот тут не пугаться, не теряться, а вот как он. Аж же яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих. Да? Вот нам бы в этот момент, вот не потом, не задним числом, не послезавтра, когда вдоволь наобижались, а потом, да, я ему простила, что там. Да? Нет, вот в этот момент призвать Бога. Да? Значит, вот, но как это приобретается? Это приобретается навыком. ежедневным с утра до вечера навыком, тогда это срабатывает как бы автоматически. Привычка, навык есть. У нас его с вами нету. Нету, потому что мы не тренируемся в этом. Между тем, страшный дракон не перестал бить его хвостом с намерением, если не совсем умертвить, когда бы допустил это Бог, то, по крайней мере, навести страх и таким образом выгнать его из пустыни. Видим, бес его лупит хвостом. Бес не знает, что Бог ему попустит, но надеется убить. Вдруг Бог да попустит. Он знает, что он может сделать ровно столько, сколько ему Бог попустит, а больше не сделает. Ну, если не убить, то хоть напугать. Но вместо страха, несмотря на невыносимую боль, святой Симон обратился к Богу с молитвенным воплем страдальческой души и зная, что на самом деле не дракон напал на него, а под видом его вооружился сатана, противопоставил ему имя Господа. Вот нам бы с вами всегда, когда на нас обрушивается, неважно, через человека, через обстоятельства, вот такая беда, значит, нам бы предпоставить имя Бога, то есть призывать его, а не малодушничать. Видим, бес, если не умертвить, то напугать. И многих он запугивает тем, что вот новоначальник говорит, ну в храме так же тяжело стоять, ну что ты будешь? А вот хотела присесть, а там бабушки сидят, да, и сесть негде. И от этого переживания ноги опухают, спина ломит, и бес запугивает, не ходи больше, да. Вот. Ну, потом когда-нибудь сходишь. А сейчас пока вот, ну, тяжело стоять, да. А еще, как только к причастию, надо каноны вычитывать. Это же тяжело, устало и так далее. Бес нас постоянно запугивает. И горе тому, кто поддается вот этим помыслам страха. Любой помысел страха бесовский, кроме, помним, страх, как бы не совершить какую-нибудь мерзость перед Богом. Да? И еще полезный страх попасть в ад. Это тоже полезный помысел. А остальное все, остальное не страшно. То, что повысят за отопление, не страшно. Не страшно. А мы боимся. То за отопление, то еще очень подорожает. Вот, и бес запугивает. А потом нас бери голыми руками. Взамен падших ангелов Бог сотворил новую разумную тварь человеков и поместил их в рай, находящийся на нижнем небе и состоявший прежде под ведомством падшего херувима. Рай поступил в управление новой твари человека. Итак, был Люцифер в раю, низшее небо. Низвергнут оттуда, вот сюда, в Поднебесье. Тогда Господь сотворил человека и поставил управлять раем. Помним, что Господь подводил животных к человеку, он давал им имена и таким образом приобретал власть над всем живым. Все должно было слушаться и слушалось человека. И Адам с Евой умереть не могли. Не упасть в пропасть, не разбиться, не отравиться, ничего не могли. То есть были бессмертны, пока, значит, не случилась беда, да? Грехопадения. Новая тварь садилась предметом зависти и ненависти падшего ангела и падших ангелов. Отверженные духи покусились обольстить новосозданных человеков, заразить ядом вражды своей к Богу, в чем и успели. То есть преуспели они. Человек, хотя и обольщенный, и обманутый, но произвольно, то есть добровольно, отвергшийся повиновению Богу, отпал от Бога и отвлек святых духов, которым он принадлежал не только душою, но и духовным телом своим, причислился к лигу духов падших по душе, а по телу бессловесным животным. Видим, когда Господь нас сотворил, Адама с Евой первых, то и дух был сродни духу ангелов, и тело было совсем другим, духовным. Видим, теперь душа у нас причислилась к лику духов падших, а тело к бессловесным животным. На самом деле, вот что желает и к чему стремятся скоты, вот к тому же стремимся мы своим телом и того же желаем. Они стремятся поесть повкуснее, побольше, и мы также. Только вот скотина, она, как правило, не переедает. Она наелась сколько нужно, и все. А мы с вами, понятно. Дальше. Скотина не убивает зверь больше, чем может съесть. Вот если лев забил какую-то косулю, он съел часть, львица, дети, а остальное, что есть, остается, значит, коршунам, всевозможным птицам доедают. Но он, сытый, не бросается на новую газель. Он новую лань не забивает, будучи сытый. Мы же с вами, если на рыбалке ловят столько, что не то, что съесть, потом котам, ладно, и коты уже не едят. Значит, если охотник будет бить сколько угодно, если огород будет собирать так, что там гнить будет, да, то заведомо сажает больше, чем может съесть, и, скажем там, и прочее. То есть мы с вами постоянно стремимся к излишествам. Мы в этом плане хуже скотов поступаем. Вот по влечению нашего вот этого ненасытного тела. Нам сколько ни давай, нам все мало. Мало нам. Мало нам украшений и прочего. Есть 3 платка, нет, еще 8 купит. Да? Вот, потому что тот голубенький, этот красненький, а этот не подходит одела. Вот. Ну и так далее. С кофточками еще. А обувь вообще горами. Вот, босоножки всякие разные. Вот. Значит, итак, вот у мужчин, ну, одни-двое туфли, так, зимние, там, осенние. У женщин же, если выгрести обувь женскую всю, которую уже 300 лет не носят, почему? Она уже из моды вышла. Вот. А и все равно лежит. Да? Значит, и прочее. Вот, обратите внимание, это что говорит? Ну, понятно. А потом удивляемся. Так вот, человек, хотя и причислился к лику падших ангелов, но падение его по способу, каким оно совершилось, получило совсем иной характер, нежели падение ангелов. Ангели падли сознательно, намеренно, сами в себе произвели зло, совершив одно преступление, со свернением устремились к другому. По этим причинам они вполне лишились добра, имеют единое зло своим качеством. Итак, ангелы добровольно и сознательно пошли на зло. И дальше, двигаясь от одного зла к другому, преуспели так, что зло, единственное качество у них – зло. Добра там нету места вообще. Человек пал несознательно, ненамеренно, будучи обольщен, обманут. По этой причине его естественное добро не уничтожилось, а смешалось со злом падших ангелов. То есть мы с вами способны творить зло, простите, добро. Но, тем не менее, наше добро постоянно смешано со злом. Поэтому горе тому слепому человеку духовно, который видит свои добрые дела, видит свои добрые поступки. Горе такому, он слепой. Он не видит, что любое наше с вами благое дело растворено злом. там обязательно есть примесь зла. Еще раз хочу напомнить, кто учился в институте, изучали теорию погрешности, которая говорит, что ничего в чистом виде, ни одного предмета мы сделать не можем. Обязательно мы свой грех вносим на то произведение, которое мы производим. Обязательно там будет примесь зла. Так вот, а человек говорит, я добрый, я всем только добро делаю. Да? А тут же добавит, я добро со злом делаю. Как-то ума не хватает и начинает превозноситься. Итак, вот запомним для себя на всю жизнь, что мы никогда ничего доброго в чистом виде сделать не можем, поэтому нам гордиться нечем и превозноситься нечем. Но это естественное добро, как примешанное со злом, отравленное злом, сделалось непотребным, недостаточным, недостойным Бога, который есть цельное, чистое добро. Вот Господь – чистое добро. А мы с вами смешаны. Человек наиболее делает зло, думая делать добро. Не видя зла, обреченного лечению добра, по причине омрачения своих разума и совести. То есть, вот иногда человек думает, что делает добро, а творит зло. Ну, к примеру, во время богослужения идет ставить свечку. Сам не молится и других отрывает. Или еще чище было, передает. Купил полный храм народу, он опоздал, пришел, купил свечку, толкает спину впереди стоящего и говорит, передай вот к центральной иконе. Тот следующий оттолкнул в спину. И так целая цепочка людей оторвалась, уже не молится. И в некоторых храмах это процветает, это норма вот этого беззакония. Это чисто бесовское. Бес пришел, научил человека опоздать, и еще и всем другим не дать молиться. То есть, зачастую люди думают, что творят добро, творят зло, не задумываясь. И даже когда начинаешь поправлять, опять-таки это зло обнаруживается в самолюбии, человек начинает возмущаться. Вот пришла, там бабки злые такие, они мне то сказали и это сказали. Но она же добрая пришла, а бабки там, это, которые стоят около подсвечника, они злые. Вот столько раз приходилось выслушивать. Да? Но есть на самом деле, действительно, обличают не в духе кротости, а вот это возмущение, свечки стоит у подсвечника, научилась тушить, а вот тушить свое возмущение не научилась. И как только малейшее недовольство делает, человек пришел по неведению, делает что-то не так, а вот этот огонь вырывается у нее из уст, да? И она, думая, что она правильно, справедливо, да? Справедливо возмутилась, все, думая, что делает добро, творит зло. Но человека оскорбило самолюбивому, он, конечно, его лечить надо было, самолюбие, а он еще и на это самолюбие, еще и там масло подлили в огонь. Или, к примеру, взяла и подарила внучке брюки. Ну, доброе дело сделала, да? Вот, чтобы брючки красивые были, купила, внучка давно хотела джинсы. Вот. А родители не покупали. Взяла, купила и подарила. Все. Верующая ходит в храм. Я таких случаев сколько хочешь могу привести. Да? И своими руками собственную внучку толкнула на тяжкий грех под 62-е правило 6-го Вселенского собора, за которое за мужскую одежду положено полное отлучение от церкви. Да? Ну вот. Дальше. Падшие духи делают зло для зла, находя наслаждение и славу в творении зла. Вот они творят зло и наслаждаются злом. И они друг перед другом прославляются. Какое они зло сделали, как здорово. Вот я, говорит, ему отбрила. Да? Вот, будет знать в следующий раз. Да? Вот, это вот тот, кто уподобляется вот этим бесом. Значит, у нас, где мы вот, находим наслаждение в созерцании зла, это анекдоты, кинокомедии, карикатуры, это все злорадство. там зло произошло, а люди радуются. И такое удовольствие посидели, посмеялись в кинокомедии над несчастными людьми, позлорадствовали и говорят, вот как хорошо. Или юмор, сатира, вот это, все, весь юмор и сатира – это злорадство. Разве можно смеяться над чужим грехом? А там постоянно поднимается какой-то грех и высмеивается. Что в карикатурах, что в юморе, что в сатире, вот эти КВНы всевозможные и прочее. Да? Ну вот. Мы запросто не понимая, что это наслаждение бесовское. Значит, я уж не говорю о наслаждении греховных, наслаждении тела. Поскольку у бесов тела нету, они паразитируют на нашем теле. Когда мы получаем какое-то греховное удовольствие, это он сидит там в сердце и получает вот эти ощущения. И нам внушает, что это так здорово, так приятно. Человеку предоставлена свобода или воспользоваться дарованным искуплением и возвратиться в рай, или отвергнуть искупление и остаться сопричисленным к сонму падших ангелов. Свобода нас выбора. Хочешь, живи так, хочешь, живи так. Значит, хочешь, получишь такой результат, хочешь другой. При таком нерешенном положении человека во все время его земной жизни и благодать Божия не перестает оказывать помощь ему до самой минуты перехода его в вечность, если он того захочет. То есть, все время, сколько мы существуем на земле, благодать Божья нам помогает. Но при каком условии? Если мы этого захотим. Вот для чего мы молимся-то? Мы у Бога выпрашиваем этой помощи. У Богородицы, у ангелов, у святых мы выпрашиваем заступничество перед Богом помощи. Да? Вот. Итак, если мы желаем, чтобы Господь нам помогал, он нам помогает. Если человек лег, не помолившись, или встал и побежал, не помолившись, значит, он таким образом, что делает? Он отвергает помощь Божию. Не нужна мне твоя помощь. У меня дел выше крыши. Или взял, сократил молитвы. Что равно, что не молился. Да? Взял, сократил. Говорит, Господи, мне не очень нужна твоя помощь. Так немножко вот для брезира, так, для чистки совести. Отче наш, хватит с тебя. Да? Все. Остальное, значит, уже не надо. И падшие ангелы не перестают употреблять все усилия, чтобы удержать его в общении с собою, в плену, греховном и своей, и в вечной смерти и гибели. Итак, с одной стороны Божья помощь, с другой стороны активно бесы нас толкают на погибель. Активно. Святая Церковь научает нас, что каждый христианин получает от Бога при святом крещении святого ангела-хранителя, который невидимо, храня христианина, наставляет его на всякое благое дело в течение всей его жизни, напоминая ему заповеди Божии. То есть, вот мы помним с вами, что иногда помним, что рядом стоит ангел-хранитель, которого мы получили при крещении. Почему говорю иногда? Вот зададим себе вопрос. В течение сегодняшнего дня сколько раз вспомнили о ангеле-хранителе? Сколько раз? Сколько раз призвали его на помощь, кроме утренних и вечерних молитв? Но даже если человек в течение дня, вот, скажем, ну, бодрствование тех же 18 часов, 17, если 10 раз призвал, то это получается, что меньше, чем один раз в час. То есть забываем мы, что есть ангел-хранитель, что он нам помощник, нету его. Бес похищает вот эту память, и беса нету, тоже похищает память о том, что бес рядом стоит и караулит. Так вот, мало того, мы с вами забываем, что вот когда читаешь молебен на начало всякого доброго дела, вот если кто-то внимательно слушал, то там сказано, что Господи, приставь к делу сему ангела-хранителя. То есть, если человек не прочитал хотя бы тропарь кондакт на начало нового дела, перед тем, как приступить, то он лишает вот такой помощи. Когда освещаем машину, там тоже говорится, Господи, приставь ангела-хранителя к колеснице сей, который будет помогать в управлении, защищать человека. И там ангел-хранитель находится в автомобиле, а человек бесстрашно нажимает на педали, и стрелка зашкаливает за дозволенную скорость. И ангел-хранитель, он встает. Все, а бес верхом уселся. Говорит, он мой, а мы бесстрашно. Ну, гаишников-то нету. Еще раз. Как страшно ехать с христианином, который ходит в храм, исповедуется, причащается, но превышает скорость. Почему? Безбожник. Он боится только гаишника, который может оштрафовать. Бога не боится, Бога нету для него. Для него есть он, скорость, и если увидел гаишника, если успел сбросить скорость, здорово, он радуется. Опять-таки, злорадство. Обрадовался, что его не оштрафовали. Да? Вот. Ну, в худшем случае удалось дать взятку и поехать дальше. И опять обрадовался, что выкрутился легко, пятеркой. Да? Вот. А так бы больше, 50 лат бы взяли за превышение скорости. А так 5 лат дал и поехал. Все. Опять злорадство. И человека толкнул на грех, и сам в двойной грех впал. Запросто. Безбожник, человек, который злоумышленно нарушает правила дорожного движения. Он ставит под смертный страх себя самого, тех, кого везет, и тех, кто находится на проезжей части, и иногда даже на тротуаре. Потому что сколько случаев, когда машина заносила на тротуар и убивали людей. Убили маму, двое детей остались сиротами. Да? А то еще чище, 17 человек снесли прямо в автобусную остановку и так далее. То есть, вот этот человек, если он умышленно превышает скорость и потом погибнет, есть уверенность, что он будет судиться как самоубийца, потому что намеренно совершил страшный грех. Ну вот, и так у нас с вами во всем. Да? Ну вот. Значит, забываем, что есть ангел, забываем его призвать, и таким образом лишаем себя помощи. Также и князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, представляет к человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за человеком, старается вовлечь его во всякий вид греха. Преподобный Пимен Великий сказал, «Великая помощь Божия объемлет человека, но ему не попускается видеть ее». Еще раз запомним. Великая помощь Божия нам от Господа следует, но нам не попускается ее видеть. Не видим мы помощи Божией, вот этой великой, вот это если запомним, мы никогда не будем отчаиваться, что не видим, Бог мне не помогает. Помогает, но помогает невидимо. Не попускается видеть ее, конечно, для того, чтобы человек, возуповав на эту помощь, не вознеродел и не оставил посильных подвигах своих. Еще раз, мы могли бы палец о палец не ударить, и Бог нас может спасти. Но, видим, Господь нам помогает тайно, так что мы не видим. Если мы начнем видеть Божью помощь, так мы вот то и будем делать. Мы палец о палец бить не будем. Мы с вами не будем больше стараться, значит, бороться и с демонами, и не будем на молитвы родить, и на посту, и прочее. То есть, если мы увидели, как нам Бог помогает, мы просто обленились бы. Просто обленились, как ленятся дети, которые видят, что родители за них все делают. Стирают, гладят, кормят. Они растут тунеядцами. Вот то же самое было бы с нами, если бы мы увидели вот эту громадную помощь Божию. Но нам важно знать, что она есть. И помним, чем тяжелее обстоятельства, чем больше скорбь и искушений, тем ближе к нам Господь. Вот если это в памяти есть, на самом деле случается так туго, но тут вспоминаешь, Господи, Ты рядом. Ты рядом, твердо, так уч... В голове не укладывается, что рядом, потому что все худо, все рушится. Но помни, что святые так учат, значит, оно на самом деле так есть. И вот эта вера, что Господь рядом и тут, она крепко укрепляет. Уже горе не в горе, искушением не искушением. Вот еще раз, для чего мы без конца это вот здесь прорабатываем и повторяем? Чтобы у нас улеглось так, что когда случится какая-то ситуация, чтобы у нас тут же мгновенно вспомнилось, и мы вели себя так, как вели себя святые отцы, как святые отцы нас учили себя вести. Итак, запомним, великая Божья помощь на каждом из нас пребывает. Почему? Мы хотим этого. Мы просим, значит, мы ее имеем твердо, каждый имеет. И не дай Бог сказать, Бог меня не слышит, Бог мне не помогает. Это клевета. Человек имеет ощущение своей вечности. Но так как это ощущение повреждено лжеименным разумом и лукавой совестью, то человеку представляется его земная жизнь бесконечной. На самом деле живем так, как будто никогда не собираемся умирать. Это не с нами, это не скоро, только вот когда сердце прижмет крепко, ну это так вот, ну на пару минут, да, страх, он, наверное, помру, да, все. Как отпустило сердце, все, еще мы еще с вами будем жить сколько угодно, да, вот, и так далее. Как только прижмет, ну это короткий страх, короткая память о том, что мы с вами все-таки смертны. А так живем, застолбили здесь все, под себя подгребаем, ну о чем это говорить, не собираемся мы никогда с этим расставаться. На основании этого обольстительного, ложного, гибельного сознания человек предается исключительно заботам и трудам о устроении своего положения на земле, забывая, что он на ней кратковременный странник, что его постоянно обитель или небо, или ад. Вот наша вечность. Всегда. Или ад, или небо. Вот там наша родина. Кто какую себе сейчас здесь выберет, такую будет иметь всегда. А здесь кратко вспомним, недавно нам по 17 было. Все, как одно мгновение, да, и уже в зеркало даже морщинки уже не рассматривает, потому что уже столько, это пока не, когда только начинает появляться, то стоит, пальцем разгладывает перед зеркалом эту морщинку, вот надо же, уже вторая появилась, да, вот. А сейчас уже все даже, куда там она, все усеяно, да, вот, уже на морщины не смотрим. А все-таки думаем, что еще нам жить до бесконечности здесь, да, ну вот. Итак, дьявол, так говорит о падшем ангеле святой Иоанн Златоуст. Бесстыден и нагл. Он нападает снизу. Впрочем, в этом случае побеждает по той именно причине, что не стараемся сами поднять труда, где бы он не мог нас ранить. Если же не знаешь, что значит нападает снизу, я постараюсь объяснить тебе этот способ борьбы. Итак, что значит нападать снизу? Одолевать посредством земного, посредством наслаждений и богатства, и всего житейского. Однажды инок Марк стал просить у преподобного Нифонта Афонского позволение ловить рыбу в море. Услышав, он от него следующее: «Научись прежде улавливать и замечать нечистые помыслы, а от моря и ловли рыбы откажись, да не погрузишься в море искушений». Итак, вот тема, особенно заядлым рыбакам, значит, понятно, нам бы с вами стать заядлыми рыбаками, отлавливать худые помыслы. Отлавливать и выбрасывать долой. Вот поймал помысел и долой, поймал и долой. Вот зачем, вот куда удочку надо забрасывать, да? В мышление, в воображение, представление и воспоминания, да? Потому что через вот это чаще всего враг нас и искушает. Либо вспомнит, напомнит что-нибудь, либо представит, либо нарисует, да? Ну вот, значит, так вот он говорит, ты... Помыслы, иначе погрузишься в море искушений. Марк, не обратив внимания на старческий совет и под предлогом мытья загрязнившегося платья, спустился к морю, закинул удочку и наслаждался совершенным удовольствием. Послушание не пошло даром. В то время, как Марк был погружен в свое занятие, вдруг из моря выпрыгнул и кинулся прямо на него огромной величины зверь. Марк ужаснулся и, молитвенно призывав на помощь своего старца, едва-едва избавился от зверя. Находясь вне себя от страха, в то же время держа в руках пойманную рыбу, он прибежал к святому, но тот с отеческим участием сказал: «Преслушание, то есть непослушание. Тот, кто преобразился в змея на прельщение праотцев и ныне принял вид морского пса на твою погибель, и только Христос, пришедший в мир для упразднения вражеской силы, по нескончаемой своей благости помог тебе в ожидании твоего покаяния. Что же касается пойманной тобой рыбы, как плода непослушания, то ни под каким видом не решусь коснуться ее. Все, не нужна мне твоя рыба». Вот когда мы делаем что-то на нас, взгляд доброе, но без благословения, Бог не примет этой рыбы нашей с вами. Если мы делаем что-то на нас, взгляд доброе, но при этом совершаем непослушание, начиная дети родителям, думали, доброе сделали, а сами нарушили благословение родительское. Они сказали, так, дети по-другому. Жена мужу не послушала, сделала по-своему, думает, хорошо сделала. Не принял Бог такую рыбу. И прихожане совершила непослушание священнику, думала, сделала доброе дело, не примет Господь такое доброе дело. Не нужно оно ни ему, ни кому. Тронутый старческим выговором, Марк пал к его стопам и плакал слезами раскаяния. С того времени он исправился и оказывал полное послушание святому до самой своей смерти. Видим, через что его бес увлек. Через житейское. Вот пойди рыбки полови. Да? И желание обладать, иметь заставило его, толкнуло на вот такое преступление, непослушание. Помнишь, что послушание выше поста и молитвы. Посему, если дьявол видит кого парящим к небу, то, во-первых, не в состоянии напасть на него, но имеется в виду парящим к небу как? А помыслами и поступками. Раз, помним, мы с вами на литургии, священник произносит: «Горе имеем сердца». То есть вверх, в Царство Небесное, вознесем свои сердца. Каким образом возносим? Там, где помыслы, там наше сердце. Помыслы на небе, сердце там. Так вот, если человек возносит, то он недосягаем для дьявола. во-первых. А во-вторых, если отважится напасть, то тотчас сам падает, потому что у него нет ног. Не страшись его, у него нет крыльев, ползает только по земле, пресмыкается между земными вещами. И вот у нас большинство подавляющих людей так и живут, пресмыкаются между земными вещами. Вот весь разум там, вся жизнь в этом, в земном. Работа, поесть, попить, да, насладиться безобразием и прочее. Все. Дьявол не умеет сражаться открыто, но как змей скрывается в терниях, так он, всего чаще притаившись в прелестях богатства. Если хочешь съесть терния, если нам посечь терния, он скоро придет в робость и побежит. То есть, если мы начинаем, нам нужно заботиться о земле. Нужно. Нужно и зарабатывать на хлеб, нужно и заботиться о том, чтобы помыться, обуться, одеться и прочее. Но если у человека это не главное, это не мешает ему быть с Богом, потому что, ну, элементарный пример. Что бы ни делал, человек читает Иисусову молитву про себя, он с Богом. Что бы ни делал руками. Да? Нам надо. Но если у человека это во главу угла житейское, тогда он в полной власти бесов. Если нет, бес недосягаемый. Один из отцов рассказал об Аве Иоанне Персиянии, что он от многой своей добродетели достиг глубочайшей невинности и простоты. Жил он в Аравии Египетской. Однажды занял он у брата одну златницу и купил льну для работы. Ну вот, надо было лен купить, взял долги, деньги и купил. Один брат пришел к нему и говорит: «Дай мне, Ава, немного льна, я сделаю себе левитон». Ава дал ему с радостью. Подобным образом пришел другой брат, моля его и говоря: «Дай мне немного льна, я сделаю левитон». Старец дал и этому. Таким же образом, когда другие просили у него, давал с радостью. Наконец пришел взаимодавец к нему с намерением получить свою златницу. Ну вот, какая бы нас с вами радость охватила, если вот так мы заняли, купили, одному дали, второму, третьему, все, ничего не осталось, тут приходит, говорит: «Давай мне деньги, верни». Да? А он с радостью раздавал. Мы бы, вот, положа руку на сердце, по меньшей мере, когда последний кусок оставался бы, внутри ёкнуло бы, да, что как же я это самое сейчас отдам, а сам, чё ж, мне ж деньги нечем будет вернуть, да, вот. Или мы бы сказали: «Все, не дам, прости», да, или дали бы, но уже вот той радости в сердце не было бы твердо. Почему? А потому что мы с вами не простые, как этот Ава. А он был прост. Старец сказал ему: «Я принесу тебе ее». Не имея чем отдать монету, он, отправившись к Аве Иакову, на дороге нашел монету, лежащую на земле. Но не прикоснулся к ней, а, сотворив молитву, возвратился в свою келью. Вот должник, да, увидел деньги, не взял. Брат пришел в другой раз с тем же намерением, говорит ему: «Я сильно беспокоюсь». Старец, отправившись опять, увидел монету на земле, на прежнем месте, и снова, сотворив молитву, возвратился. И вот третий раз приходит брат, докучая ему. Старец говорит ему: «Еще один раз прости мне, я принесу тебе монету». Он встал, опять пошел к тому же месту и нашел монету на том же месте. Сотворив молитву, он взял ее и пришел к Аве Иакову. И говорит ему, значит, видим, трижды подходил. Почему он оставлял эту монету? да в надежде, что тот, кто потерял, придет и найдет ее. Дальше. Видим, прежде чем взять, он сотворил молитву. Мы с вами в таких случаях вообще молимся? Что-то сомнительно, да? О, мы взяли и все. Да? Значит, в лучшем случае, слава тебе, Господи, сказали после, но не до. Так вот, говорит ему, Ава, идучи к тебе, я нашел на дороге эту монету. Окажи любовь, объяви в окрестностях, не потерял ли кто ее. И если найдутся, владетель ее, отдай ему. Ава пошел, объявил об этой монете 3 дня. Но не нашлось ни одного, кто бы потерял монету. Тогда старец сказал Аве Иакову, если никто не потерял сей монеты, то отдай ее такому-то брату. Я должен ему. Ава Иаков дивился, как старец, будучи в долгу и нашедший деньги, не взял их тотчас и не отдал. То ей еще было достойно удивления в Аве Иоанне, что если кто приходил к нему брать что-либо в долг, он не давал сам своими руками, но говорил брату, пойди возьми себе, что нужно. И когда брат приносил взятое обратно, то говорил ему, положи это 5 на свое место. Если же не приносил, то старец и не напоминал ему о том. То есть, видим, полная демонстрация нестяжательности и отношения к вещам. Значит, да, они нужны. Принес, хорошо, положи. Не принес, ну и не надо. Чтобы у нас было вот так. Дал в долг, как вот сегодня в Евангелии мы читали. Дал в долг, не жди назад, да? Потому что язычники так поступают. Так вот, святой Иоанн Златоуст продолжает. Если умеешь заговорить его, то есть беса, божественными заклинаниями, то легко ранишь его. И у нас имеются духовные заклинания. Имя Господа нашего Иисуса Христа и сила крестная. То есть, вот имя Господа и сила крестная, они безотказно действуют против дьявола. Брат спросил одного из отцов, отчего это помысел мой постоянно склоняет к блудодеянию? Не дает мне покоя ни на один час. И душа моя возмущается. Отец сказал ему, если демоны посеют в тебе помыслы, не предавайся им, ибо им свойственно постоянно соблазнять. И хотя они никогда сего не оставляют, но принудить тебя не могут. Твоя воля, слушать их или не слушать. Вот еще раз запомним. Не могут нас насильно толкнуть на грех. Это говорит, бес меня попутал. Взял, заставил, что ли? Да? Или мне пришлось нарушить пост. Ну, пришлось. Да? Вроде скрутили руки за спину и засунули котлету в рот. Да? Был на поминках, пришлось выпить. Ну, такое христианин приходит и говорит, да? Значит, опять-таки, что, насильно влили? Пришлось. Это самооправдание, это полное, не понимая, что бесы не могут нас насильно толкнуть на зло. Могут предлагать только, а наша воля – совершить или не совершить. А знаешь, что сделали медиане? Они украсили дочерей своих и поставили их на вид израильтянам. Но никого не принуждали, а только желающие падали с ними, а другие, негодуя на это, грозили и убивали их. Так должно поступать и с помыслами своими. Брат сказал в ответ старцу, что же мне делать? Я слаб, и страсть меня побеждает. Наблюдай за ними, сказал он, и когда они начинают тебе говорить, не отвечай им, но встань и молись, и пойди пред Богом, говоря, Сыне Божий, помилуй меня. Брат сказал ему, я забочусь об этом, Ава, но нет сокрушения в сердце моем, потому что я не знаю силы сего слова. То есть вот он говорит, я молюсь, да, но ничего не получается. Силы слова не знаю. Ты только забудься, сказал ему старец. Я слышал, что Авва Пимен и многие из отцов говорили, заклинатель не знает силы слов своих, но змея слышит, понимает силу его слов и повинуется. Так и мы, хотя и не знаем, какую силу имеют наши слова, но демоны слышат и отступают со страхом. То есть, вот если человек говорит, вот я молюсь, ну, я не чувствую вот этой силы, я не чувствую молитвы, даже если просто устами произносишь, даже если бес рассеивает, все равно молитва действует. Действует она, бесы ее слышат, бесы ее знают, бесы ее трепещут. И обрати внимание, как сказано, мы не знаем силу слова, но демоны знают. Вот из-за того, что мы не знаем силу слова, к сожалению, как мы словами разбрасываемся, что мы только не говорим, как только не пустословим. Просто забываю, что словом Господь мир творил, мир. Слово имеет такую мощную силу, а мы запросто, бездумно, как две подружки встретились, так и все. Ну вот, преподобный Макарий Великий, узнав, что некоторый инок Феопент увлекается блудными помыслами, приносимыми дьявол, дал Феопенту следующий совет. Пастись до вечера так, чтобы тебе чувствовать голод. Учи наизусть Евангелие и другие книги Священного Писания, чтоб тебе всегда пребывать в богомыслии. Если придет тебе злой помысл, не принимай его, никогда не попускай уму твоему быть сведенным вниз, но всегда устремляй его горе, и Бог поможет тебе». То есть, если мы с вами постоянно будем бороться с этими помыслами, то есть не соглашаться, не вступать в беседу, то можно будет победить. Брат спросил Авву Сесоя, что мне делать, чтобы спастись и угодить Богу? Старец отвечал, если хочешь угодить Богу, иступи из мира, отступи от земли, оставь тварь, приди к Творцу, соедини себя с Богом молитвою и плачем, и найдешь покой в сердце своем и в этом, и в будущем веке. То есть, если мы хотим иметь покой, значит, что мы должны? Вот это мирское попечение излишнее, укротить его. Значит, дальше. Удалиться от мира, это по меньшей мере как минимум себя оградить от новостей, которые льются со всех источников, да, значит, удалиться от этого безбожного мира, который, значит, окружает человека и наполняет и квартиру через телевизор и радио, и сердце через глаза и уши, да, вот удалиться от этого, уже покой будет в сердце, уже не будет ни осуждения, ни правительства, не будет ни саможаления и прочее. Злохитрый змей, опытный в борьбе с человеком и в погублении их, не всегда прибегает к сильным средствам достижения своей цели. Вот такая есть великая у него хитрость у беса. Он для того, чтобы человека погубить, не всегда прибегает к сильным средствам. К чему употреблять их, когда они могут возбудить в человеке усиленное сопротивление и доставить ему славную победу, как это доказано многими опытами. То есть, если нам крепкое искушение послать, но человек живет так расслабленно, ни шатка, ни валка, потихонечку гибнет, и вдруг на него обрушивается беда, какая-то болезнь, скорбь, в припрыжку бежит в храм, батюшка, что делать, буду поститься, молиться, все, перепуганный, да, значит, И начинает спасаться. То есть бесу не всегда выгодно человеку попускать вот такие, нападать с такой силой. Средства слабые действуют вернее. Они большей частью не примечаются, а и примеченные пренебрегаются по наружной ничтожности, мнимой безгрешности своей. То есть, ну подумаешь, скорость нарушил. Ну подумаешь, вышла и сняла головной убор с головы, вышла из храма. Ну подумаешь, дома не покрываю голову. Ну что, не страшно, не убила, не зарезала никого. А то, что сказано, что женщина с непокрытой головой постыжает свою голову, бесстыдница. Ну что это, мелочь, ерунда это, да? О, ну подумаешь. То есть, ничтожность, ну подумаешь, не одела, не покрыла голову и так далее. Вот когда, ну подумаешь, да? Ну подумаешь, там в пост что-то съела, ну ничего страшного, вот. И вообще, только иногда это делаю. Ну, иногда же, не каждый день, да? Вот так и приходит. Да, иногда. Спрашиваешь, не называй человек грех. Ну, спрашиваешь, такой-то грех делаешь? Иногда. То есть, иногда можно? Человек не кается и не считает за грех, потому что иногда. Ну, не все время же, да? Вот что все время надо каяться. Иногда это ерунда. Вообще, в современной брани дьявол на христианство и иночество не видно в деле средств сильных, а видны одни средства слабые. Вот если к нам явился дракон, тогда пару раз нас стукнул хвостом, так мы в припрыжку бы летели в храм и говорили: «Батюшка, ночью такое было, там все, вы представляете, вы мне не поверите, батюшка». Да? Ну что ж не поверю, знаем что. И значит, все, вот понятно. Тут человек начнет спасаться. Поэтому зачем ему это делать? Да? Он так потихонечку из-под тишка. Помним, что значит, один тяжкий грех – это камень тяжкий, который на дно тянет. А есть мешок с песком. Вот мелкие песка, его много. Он с такой же силой на дно потянет. Уже не нападают на православные монастыри огоряне и латиняне. Не жгут, не режут иноков для уничтожение православного иночества. Добавим, уже НКВДшники не арестовывают и не расстреливают. Да? Они уничтожаются незаметными сетями, в которые уловляются по обычаю времени весьма удобно. Когда сердце древа заразится тлением, тогда древо уничтожается постепенно и незаметно. Между тем, как наружность его в течение долгого времени продолжать сохранять благолепие, не изыскивая живущие во внутренности и снедающие ее смерти. То есть потихонечку изнутри нас с вами подтачивает. Возносить мысль горе не значит воображать небесные селения, ангелов, славу Божию и прочим тому подобное. Помним, это прелесть, когда человек начинает в мечтании воображения представить себе небо, Бога, ангелов, святых представлять. Прелесть это бесовская. Да? Это не значит, что вот я вот представляю себе небо, значит, я помыслы туда отнес, на небо уже, да? Нет. Такая мечтательность служит поводом к бесовской прелести. Без всякой мечтательности иногда вознесется духовным ощущением на суд Божий. Вот куда себя надо ставить? На суд Божий. То есть возносишь себя вот туда, на облака, где будет суд. Да? И себе задашь вопрос, а что мне за это будет, что я сделал то и сделал это. Что мне за это будет? Да, исполнится спасительного страха от убеждения во вездесущности и всеведении Божьих. То есть, закрывай окна двери, не закрывай, Бог все видит. да, а мы тайно на ухо, чтобы никто не слышал, да, вот, посплетничали, и хватило нам с вами. Покажут потом, явно, как в кино покажут, как мы сплетничали. Еще раз, если бы услышали те, про кого мы на кухне рассказывали всякие гадости, то нам сквозь землю провалиться можно будет. Такое и будет с теми, кто не покается и не исправится. Ведь как человек, так обязательно гадость какую-нибудь про него вспомнят и расскажут. Да плачет и исповедуется перед Богом, присутствующим в ее келье, ну, у нас, и на него взирающим, то есть Господом, и да и спрашивает себе благовременно прощение и помилование, помня множество грехов своих и неминуемую смерть. Если во время земного странствования человек не расторгнет общение с духами, то и по смерти останется в общении с ними, более или менее принадлежа к ним, смотря по степени общения. Вот чего надо страшно бояться, что если мы с вами не расторгнем союз с сатаной здесь, общение с бесами, то после смерти мы будем с ними твердо. Вот если этот страх будет, ну как же я сейчас это сделаю, да, значит, я же потом буду с бесами, то есть я с ними общаюсь. Если принимаем худые помыслы, осуждения, гнева, да чего, раздражения, понятно, с кем мы соединяемся в этот момент. Нерасторгнутое общение с падшими духами подвергает вечной погибели, а недостаточно расторгнутое тяжким истязанием на пути к небу. Итак, если вообще человек не расторгнул, ну, скажем, не избавился от какой-то конкретной страсти. Помним, что страсть – это грех, который от частого употребления и упражнения в нем стал бы как бы природой. То есть вот привыкла осуждать, и осуждает, и уже восстановки нету. Да? Или привыкла гневиться. Вот недовольство. Недовольство проявлять уже никого нет, ходит, бурчит, да, всем недовольно. Недовольно погодой, недовольно окружающими и прочее. То есть страсть. Если страсть не изжили, то с падшими духами к вечной погибели человек идет. А если недостаточно расторгнул, то есть недостаточно боролся, но недостаточно, то человек подвергает себя тяжким истязанием на пути к небу. Вот эти воздушные мытарства человек будет так тяжело проходить. И вот мы знаем по мытарствам блаженной Феодоры, как она тяжело их проходила. Слава Богу, ее еще не истязали. Слава Богу, святой за нее молился, и только благодаря его молитвам ей удалось пройти мытарство. Так бы не прошла. Падший дух знал некоторых иноков, и нас тоже. Приобретением разных редких и дорогих вещей и, пригвоздив к ним мысли, отчуждил от Бога. Значит, видим, чем чаще всего бес пригвождает нашу мысль к себе и отчуждает от Бога. Когда он эту мысль пригвождает к приобретению дорогих вещей. Ну, некоторые живут, скажем так, ну, не очень богато. Ну, вот коллекционировал книги редкие. И вот это богатство у него и мысли там. Да? Значит, то есть любой коллекционер, у него ум пригвожден к вещественному, к земному. А мы с вами, начиная с детства, там сатана учит сначала марки собирать, этикетки от спичечных коробков, фантики от конфет собирали, да, и еще менялись, обменивались, да, вот, дорожили этим. Это начало. Если человек не расстался с этим в детстве, то он потом погибает уже во взрослом состоянии от этого коллекционирования кофточек и прочего. Да? Значит, сейчас брюк у женщин. Полный гардероб одних брюк. А когда узнает, что грех и надо расстаться, говорит, так у меня одно платье. Все, дожили. Слава Богу, хоть одно есть. А то были такие, что ни одного нет платья. Говорит, ни одного платья нету, что делать? Да? Говорит, иди в секонд-хенд, купи сейчас за 2 лата. И ходи в ней, пока приберешь еще. Ну вот. Один сенатор, отрекшись от мира и раздав свое имение бедным, удержал некоторую часть для собственного употребления, не желая через совершенную нестяжательность воспринять смиренномудрие и надлежащее подчинение правил общежития. К нему святой Василий нарек такое слово: «Ты сенатором перестал быть и монахом не сделался». Это к нам относится. Вроде мы безбожниками как бы перестали быть, но и христианами не сделались. Потому что трясемся мы над этим своим барахлом. Значит, на исповеди спрашиваешь, вот каешься в жадности? Не-не-не, не жадная. Я говорю, а брюки выкинешь? Ой, батюшка, ну как же. Или краску выкинешь? О, как же, все. То есть, еще раз, она лезет отовсюду. Это так просто навскидку. Я говорю, вот практика, и что чаще всего сейчас встречается с теми, кто приходит в храм. Да? Значит, ведь не первый день. Ходят в храм лицемерно в юбке, священники не спрашивают насчет мужской одежды. Вот владыка сколько раз он бесконечное количество раз на проповеди говорил о мужской одежде на женщинах. Бесконечное количество раз. И в лучшем случае в храм начали приходить в юбках. А дома Бога нет, ходит в брюках. Ну вот, значит, итак, вот нам перебрать наше отношение к вещам, к деньгам, друг к дружке, к начальству, к правительству, к батюшке. И задать себе вопрос, стала я христианинкой или нет? Стал я христианином или так остался сенатором? Да? Вот задать себе вопрос. Расстались мы со своими страстями, этими мелкими, да? Вот. Или нет? Ну вот, у нас с вами время истекло. Мы эту тему с вами еще продолжим видеться, потому что нам очень важно, чтобы у нас в сознании и в памяти было вот это бесовское присутствие рядом с нами и последствия общения с бесами через помыслы, через поступки. Да? Значит, иначе мы с вами можем просто погибнуть. Ну вот. Сейчас у старосты есть объявление.